Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Надежда Бычина, сестра милосердия Православной службы милосердия. Здравствуйте, Надежда.
Добрый день, здравствуйте.
Надежда уже была у нас, но она была так ненадолго и совсем чуть-чуть, и уже год назад получается. Поэтому давайте сначала познакомимся с Надеждой. Расскажите о том, как вы стали сестрой милосердия. Вообще, почему у вас появилась в голове мысль помогать людям?
Ну, история, наверное, очень какая-то для меня необычная, потому что о сестрах милосердия я не знала абсолютно ничего. И о том, что я являюсь добровольцем службы милосердия, я узнала спустя уже, ну, наверное, полгода.
А после... как это вы так помогали и не знали, что вы доброволец?
Меня позвали на помощь в дом малютки, где требовалось организовать крещение и причастие детей маленьких. И в дальнейшем то, что у нас сейчас является проектом «Мама на час», тогда это просто было сопровождение детей из домов ребенка, из детских домов. Я по благословению батюшки взялась за это.
Вы как, ходили в храм, получается?
Я не ходила в храм.
Или как вообще?
Нет, я вообще из нецерковной семьи в храм, ну, раз в 10 лет могла зайти просто с кем-то из близких, из друзей, там, просто свечку поставила и побежала дальше. А здесь моя коллега по работе предложила, говорит, замечательное мероприятие, сплав, пойдем-ка с нами, мы с приходом. С приходом тогда храма великомученика Пантелеимона отправлялись. Я говорю, ну пойдем, я правда ничего не знаю, так лодку видела, весла видела, примерно как грести знаю. Она говорит, замечательные люди. И согласилась я пойти с ними. И вот я тогда впервые попала в православную общину, которая меня, конечно, потрясла. У меня были определенные переживания, потому что я молиться не знала как. Я сейчас, когда вспоминаю о том, что я заходила в храм, и моя коллега, она начинала креститься, мне было так неловко в этот момент. Не то чтобы просто вот перекреститься, просто в сторону храма посмотреть.
Сколько лет назад это было?
Это было 10 лет назад. И как раз вот в тот момент, как-то вот она меня позвала, мы пошли, потом поплыли, гребли дружно.
Скажите, вы сказали о том, что вам было неловко даже посмотреть в сторону храма. А раз ваша коллега пригласила и сказала, что это такая православная община, вот это вас не смутило?
Смутило, конечно. Я у нее уточняла, что нужно ли мне молиться там, нужно ли мне участвовать в каких-то мероприятиях церковных. Она говорит, ничего страшного, если ты не хочешь молиться, ты просто постой рядышком. Ну, сходи где-то там, красивая природа, погуляй, просто будь рядом с нами, со всеми. И я успокоилась, что меня никто принуждать не будет ни к молитве, ни к каким-то иным действиям, которые я вот тоже не очень представляла, что можно делать на тот момент. И согласилась. То есть то, что будет знакомый человек рядом, меня уже успокаивало. И то, что необычная обстановка, красивая природа и вообще как-то вот сама по себе ситуация со сплавом для меня была необычная, потому что я никогда до этого ни на лодках, ни на катамаранах не сплавлялась. И дальше просто меня люди потрясли. Они меня настолько зарядили, это... Просто какой-то был, не знаю, для меня опыт потрясающий от того, что люди не зашоренные, они открытые, они радуются вместе с детьми, они на полянке играют в волейбол, бегают в футбол, то есть собирают грибы, ягоды, при этом они общаются вживую, а не по телефону.
Обычные настоящие люди, никакие не сектанты и фанатики.
Абсолютно точно. То есть не было такого, что ощущение какой-то вот такой всепоглощающей прямо тебя, вот любви, которая тебя так затягивает, как иногда бывает, она чувствовалось в отношениях между людьми, чувствовалось, что они близкие, причем, наверное, именно тогда у меня впервые пришло такое определение, что близкие по духу. Не просто знакомые, не просто хорошие друзья и приятели, а вот именно по духу, хотя на тот момент я не понимала как-то вот все равно, что это такое. И дальше уже в храм я, наверное, заходила почаще. Прошло, ну, не знаю, может, около месяца, мне звонит Елена Яковлевна, это руководитель направления, в котором я сейчас несу свое служение, и сказала, что батюшка благословил идти в дом ребенка, как раз заниматься организацией крещения и причастия. Ну, я согласилась, не понимала тогда на тот момент вообще, куда я иду, на что подписываюсь.
Была работа именно организационная.
Да, на тот момент.
Потому что если вы человек не церковный абсолютно, то сразу причастие и крещение это же сложно.
Оно для меня действительно, ну, значения какого-то такого, как сейчас, приобрело. Не имела. Я понимала, что это важно. То есть отец Евгений благословил, и я пошла на огласительные беседы обязательные. Потом еще год занималась с катехизатором, но это все было вот в процессе уже на тот момент. А к тому моменту, вот к тому времени, я, конечно, ну так, представление все равно имела, потому что сразу пришлось идти учиться, но вот как-то вот не знаю, отец Евгений так как-то меня на сплаве увидел, как-то так вот мне доверил сразу же, вот не постепенно, ходить заниматься с детьми, например, творчеством, прогулками, а именно на таинство сразу же. Ну и пришлось, не зная ничего, просто включаться, искать информацию, читать, действительно заниматься, смотреть какие-то ролики, вот просто для того, чтобы понимание было, чем я занимаюсь и что мне поручили. И постепенно я включилась. Конечно, занятия с катехизатором очень много мне дали, и огласительные беседы. И уже опыт был. Я помню, как я боялась общаться со священниками. Они мне казались тогда вообще людьми из другой планеты просто. И что им говорить при встрече было непонятно. А уж по телефону как с ними разговаривать, когда вообще не видишь батюшку. Очень-очень было страшно. Ну вот как-то Господь так управил, что все отцы, с кем на тот момент я общалась, всегда очень внимательно, с пониманием относились и к моим каким-то промахам, и к каким-то моим вопросам, и к каким-то недочетам, за что очень благодарна, конечно, потому что это тоже привлекло к себе, то есть это расположило к себе, это не оттолкнуло, хотя я понимаю, что я очень много допускала ошибок первое время. И дальше организация сопровождения детей в больницах, то, что сейчас проект «Мама на час» как-то постепенно у нас развивался, шел своим чередом. Ну вот так вот я включилась. То есть у меня было вот такое задание о том, что, выполняя это задание, я уже являюсь добровольцем, я даже не задумывалась, тем более, что организацией со мной общалась Елена Яковлевна, катехизатор, отец Евгений. Вот все мое общение было. Как-то. И, конечно, то, что я уже член тогда фонда милосердия, не служба милосердия, я узнала спустя год, когда меня уже и сестры посвятили. Сестры тоже посвящали очень необычно. Елена Яковлевна подошла и говорит: «Мы едем в Алапаевск, хочешь с нами? Очень интересное место, тебе очень там понравится». Это был мой первый выезд после сплава. Я, конечно, так: «Хочу! Обязательно! Надо!» Под впечатлением от прошлой поездки мы поехали, отстояли литургию. На тот момент уже у меня было понимание, что и как. Я еще не причащалась, потому что со мной катехизатор не закончил заниматься до конца. И после литургии, на беседе, на вечерней, когда сестры уже все так в платах с крестами были. Я так сначала посматривала, потому что я не понимала, куда я попала, кто это такие. Отец Евгений начал зачитывать имена, кто завтра будет посвящаться в сестры милосердия. Я услышала свое имя, я вздрогнула, так это заголосила, что я в монастырь не хочу, потому что сестра милосердия и монахиня тоже была для меня на тот момент равнозначно. Я так это поголосила немножечко, что монастырь это не мое, не хочу. Ну, батюшка сказал, ну вот давай, тебе это будет полезно, тебе это будет нужно, тебе это будет важно, если доверяешь, то давай завтра с тобой посвятимся, а дальше уже ну, жизнь будет показывать.
И как вот спустя уже время вы... Сейчас, наверное, осознаете, да, вообще, какая ответственность на сестре лежит, во-первых. Во-вторых, как священник, да, не бывает бывшей сестры милосердия, и да, вы можете переехать в другой город, еще какие-то обстоятельства могут сложиться, и так может сложиться, что вот как вы помогаете сейчас, вы не сможете помогать, все равно нужно будет как-то себя реализовывать как сестра. И как не пугает вас некоторая вот легкомысленность, что ли, или не... именно неподготовленность, с которой вы подошли?
Я сейчас смотрю на отработанную просто вот систему того, как готовятся сестры. Конечно, я думаю, что на тот момент, ну, с моей стороны, не зная вообще ничего, это был ну, какой-то необдуманный поступок очень. Но просто было доверие батюшке, на тот момент, что все-таки он, наверное, должен знать, что он предлагает и что он делает. Исключительно на этом доверии. Сейчас я, конечно, понимаю, что, наверное, я бы взяла паузу. Все-таки я бы подумала, я бы почитала все-таки литературу, я бы подготовилась обязательно. Но в тот момент эта система вся, она еще выстраивалась у нас, и такого опыта, как сейчас, не было. Поэтому, ну, вот как-то вот так вот сестры посвящались. А поскольку у нас еще две вот, ступени, одна плат без креста, другая с крестом, вот, тогда был без креста. Второй меня посвящали в храме на крови.
Через сколько лет?
Через полтора, по-моему, полтора где-то года это было. Владыка Кирилл перед отправкой в Крымск. Тогда как раз затопило Крымск, и мы с группой небольшой наших братьев-сестер отправились туда на помощь. И вот перед самой-самой вот как раз нашим отлетом владыка Кирилл уже плат на меня с крестом. Причем тоже так интересно было. Я подхожу в храме на крови, у меня без креста на мне, и владыка поворачивается и говорит, у нее же один уже есть, зачем ей второй? Батюшка говорит, ей с крестом нужен, крест нужен, ну ладно, давайте, дадим ей крест. И с меня сняли один и одели вот второй. Тоже так для меня как-то такие маленькие вот моменты, ну вот значимые, так в памяти остаются. Сейчас, конечно, уже есть опыт, и опыт общины сестер милосердия, и опыт каких-то внутренних взаимоотношений. И я понимаю, что это дорогого стоит. То есть, конечно, подготовка должна быть в любом случае, то есть должен быть временной промежуток, в который сестра, которая выбрала себе служение, должна настроиться, подготовиться, себя все равно как-то испытать, проверить, мое, не мое. И уже после этого, ну вот у меня немножко другой был случай. Возможно, у кого-то тоже такие ситуации были. Ну вот сейчас, конечно, система у нас иная.
Надежда, вы сказали, что сначала вы были абсолютно не церковным человеком и работали, наверное, на светской работе.
Да, да.
Ну и, следовательно, окружение в основном у вас было такое. Скажите, вот поменялось ли как-то отношение с окружением? Потому что вы же сами понимаете, что многие православные люди с этим сталкиваются, когда они начинают воцерковляться, многие просто не понимают, ну и интересы расходятся, дороги расходятся. Было ли у вас такое?
У меня, наверное, был какой-то случай, не знаю, он уникальный, не уникальный, когда рядом со мной находился точно один православный человек, то есть коллега, которая была воцерковлена, и она меня во всем поддерживала. Я не чувствовала себя каким-то таким вот изгоем. Когда пост, мы держали обе пост. Когда праздники, мы обе радовались праздникам. И мои коллеги, которые были не церковными людьми, они, ну, понимали, что, наверное, все-таки, раз этому радуется не один человек, то это значимо.
А как отреагировали ваши близкие, семья?
Мне кажется, что они, ну вот, сначала так немножечко с беспокойством все это восприняли, но в целом они меня поддерживали. И сейчас они меня поддерживают, что так для меня было очень значимо, очень радостно. Я в некотором напряжении находилась, то как. Но у меня и мама, и папа, они достаточно как-то вот спокойно. То есть они все равно с пониманием отнеслись, что это мой выбор, и жизнь моя, и жить ее мне. И папа вспомнил, как его бабушка, моя прабабушка, в свое время ходила в храм и молилась, и как-то вот он истории рассказал, что у них дома раньше были иконы, которые его бабушка в красном углу держала и пыталась своих внуков к этому привлечь. Ну, то есть какие-то такие вот воспоминания, они, наверное, помогли моим близким на тот момент все-таки принять спокойно. И сейчас они меня на данный момент очень поддерживают. Когда...
Слава Богу, что Слава так сложилось. Богу. Надежда, расскажите теперь о своем служении непосредственно. Что вы делаете, чем занимаетесь?
Я помощник руководителя направления «Помощь детям». На данный момент у меня 6 детских учреждений, за которые я несу организационную, административную ответственность. То есть это у нас 2 филиала одной больницы, 2 филиала другой больницы, не знаю, нужно ли их перечислять, и еще 2 отдельных учреждения детских.
Что вы делаете, как вы вот организуете все это? Как все проходит?
Моя задача – это все-таки на данный момент административная. То есть…
Это дети-отказники или это дети какие вообще?
Это дети-солянка. То есть дети и из детских домов, и дети домашние, и дети из приютов, дети, которые на стадии, когда родители лишаются родительских прав.
Но раз они в больнице, значит, они болеют чем-то?
Ну, конечно. И… Они проходят в некоторых наших учреждениях довольно серьезное лечение.
А на каких, какого возраста дети там?
Дети вот у нас в туберкулезном диспансере, например, от 3 лет, там есть и младшие от 0 до 3, но мы к ним не ходим, потому что совсем крошечки, ну, нам, в общем, кроме как перепеленать, как-то вот их, в общем, делать больше нечего, и, конечно, медсестры беспокоятся, чтобы мы лишний раз инфекцию не принесли. А основное – это все-таки от 3 лет и до 18, то есть до совершеннолетия. Дети все разные и по характеру, и в силу заболевания бывает, что у них особенности свои, восприятия, на характере это, конечно, складывается. Поэтому мы стараемся поддержать вообще всех детей, независимо, он ворчливый, он дрочливый, или он к нам расположен и радуется. и те нуждаются в нашем внимании. Приглашаем священников обязательно, чтобы батюшки приходили, батюшки с ними беседовали. Если присутствуют при этом мамы, то с мамами. Если присутствуют сотрудники, тоже приглашаем всех учреждения, то сотрудников. В больницах у нас и крещение проходит, и исповедь, и причастие. Причем к исповеди и к причастию детей тоже нужно подготовить.
Скажите, бывает ли какое-то сопротивление со стороны детей, что они не хотят?
Дети, как правило, реагируют очень радостно. И есть, конечно, свои нюансы, когда ребенок, например, другой конфессии,
да, конечно,
и он хочет поприсутствовать, то есть они на беседы о вере, о добре, о милосердии, постепенно переходим к разговорам о Боге, они присутствуют, но когда что-то более такое глубокое начинается, они понимают, что родители не одобрят, если есть, родственники не одобрят, они просто встают и уходят. Какого-то открытого такого противления, что нет, вот такого не было ни разу.
Надежда, расскажите, может быть, какие-то истории у вас есть интересные, детские?
Ну, запоминаются, наверное, все равно истории, где дети дают эмоциональный отклик. Вот на данный момент в одном из учреждений у нас лежит мальчик. До этого почти полтора года лежала его сестренка, ей еще годика не было.
А мальчику сколько?
Мальчику сейчас 6-7 лет должно исполниться. И сестренка у него очень серьезно, очень тяжело болела, и уже ее готовы были переводить в другую больницу, где более такая реанимация хорошего какого-то вот уровня, да. Девочка, как мы узнали, была некрещенная, поэтому сестра милосердия у нас постовая несколько раз подходила к маме, предлагала. Мама говорила, что нет. Состояние все изменялось и изменялось. Ну, в конце концов, все-таки как-то вот мама прониклась, что это важно. Какие-то простые очень слова, они доходят быстрее. Мне кажется, что она отреагировала на то, что: «А вы знаете, а у ребенка нет ангела-хранителя». Она говорит: «Как нету?» Ну, вот так вот нету. И для нее это было таким потрясением, потому что когда, ну, не крещённая и ладно, а вот когда нет ангела-хранителя при этом, вот это уже совсем другое. А кто ее хранит? Ну вот, а как это? И она начала потихонечку прислушиваться, соглашаться. Девочку батюшка крестил в больнице, приехал. Вообще замечательный тоже у нас батюшка. И девочка удивительным образом в течение суток пошла на поправку.
Как здорово.
При этом она действительно, ситуация была тяжелая, ее уже в реанимацию другого учреждения готовились переводить, машину уже заказали. Ну вот сутки, и врачи так развели руками, потому что скачок, вот этот вот изменение состояния, он был настолько резкий, не плавненько, медленно, что отметили все. И, конечно, у нас после этого мамы и опекуны, они к нам так косяками потянулись, что у нас тоже некрещённая, давайте мы крестим. Первое время мы соглашались, что давайте, действительно. Потом поняли, что нужно не бездумно это делать, а с пониманием, в какую веру вы креститесь. Дети, конечно, маленькие, ну что-то они усвоят, но взрослые, которые берут на себя, конечно, они понимать должны. И вот с этого момента как-то начали мы уже вот так более разумно делить, что хотите, давайте мы с вами подготовимся. Давайте вы хотя бы два раза в ближайший храм съездите на беседу с батюшкой. Давайте вы почитаете эту книгу. Кто соглашался, с теми мы дальше работали. Но вот, к сожалению, большая часть говорила: «Ой, нам некогда», конечно.
Ну, то понятно,
то есть, да, в общем, поэтому, конечно, у нас на спад был скачок вверх, потом он пошел вниз.
Надежда, Божьей помощи в вашем служении. Большое спасибо за ответы на мои вопросы. Было очень приятно с вами познакомиться. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Надежда Бычина, сестра милосердия, православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Слава Богу. До свидания.